Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Мы ждем члена бюджетного комитета Совета Федерации, бывшего первого зама министра финансов Андрея Вавилова. И поговорим о бюджете, о кризисе и антикризисных мерах, которые принимает российская власть. Телефон в Москве 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете задать свои вопросы нашим гостям. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660 10 55, абонент Радио Свобода. И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Ну что ж, давайте начнем пока с событий дня. Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 года. Сверстан он под те доходы, которые сейчас нефтяные не существуют. Ну, и, конечно, безусловно, всех тех, кто смотрит на эти цифры, беспокоит то, что происходит снижение золотовалютных резервов России. Вот нас это беспокоит. А вот помощник президента Аркадий Дворкович говорит, что власти не обеспокоены этим снижением, считают нормальным явлением в условиях изменяющихся макроэкономических факторов. Вот к нам присоединился Андрей Вавилов. Теперь мы сможем с Никитой Кричевским повести дискуссию. Итак, собственно, вот эти цифры. Я посмотрел, значит, резервы России устойчиво росли первые 7 месяцев, к августу достигли рекордных 597 миллиардов долларов. За последнюю неделю, с 17 по 24 октября, они уменьшились на 31 миллиард, с 515 до 484 миллиардов долларов. То есть падение получается более 100 миллиардов долларов с начала кризиса. Значит, Россия проела процентов 20. Насколько же хватит такими темпами? Давайте начнем с доктора экономических наук Никиты Кричевского. Пожалуйста, ваше мнение.
Насколько хватит?
Да.
Или вот волнует таким, ли нас эта ситуация
темпами.
Или нет?
Такими темпами. Давайте про темпы, но прежде волнения.
Всего, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Конечно же, темпы снижения международных резервов, давайте будем более корректно говорить, не могут не тревожить российских граждан, ну, не вызывают они тревоги только, наверное, действительно в администрации президента и в правительстве. Вот что же касается самих международных резервов, здесь необходимо определиться, что международные резервы включают в себя не только те средства, которые накопил Центробанк, но и средства резервного фонда и фонда национального благосостояния. То есть, когда мы сегодня говорим о том, что международные резервы страны составляют 485 миллиардов долларов, мы говорим о том, что в этих деньгах находятся средства и резервного фонда, и фонда нацблагосостояния. Кроме этого, те цифры снижения золотовалютных резервов, которые мы наблюдаем за последнюю неделю, а именно 31 миллиард долларов, следует разделить на две части. Первая часть — это то, что снизилось из-за переоценки курса евро по отношению к доллару, а вторая часть — это поддержка ЦБ валютного рынка страны. И эти пропорции приблизительно одинаковые. 16 миллиардов это переоценка, а 15 миллиардов это поддержка валютного курса рубля по отношению к другим валютам. Что же касается будущего, то почему не волнует администрацию президента вопросы снижения золотовалютных резервов? Потому что в ближайшей неделе эта тенденция будет продолжаться, и к этому надо быть готовым, и, собственно, люди к этому готовы. Можно сказать, что фактически сегодня в закромах ЦБ находится порядка 240 миллиардов, потому что, как я сказал, 190 миллиардов – это средства резервных фондов, а 50 миллиардов – это те деньги, которые будут выделены банку Внешэкономбанк на рефинансирование внешних обязательств российских заемщиков. Что будет через полгода, когда возникнет та же самая проблема погашения внешних долгов? Ну, с определенной долей уверенности можно сказать, что мы предположить можем, да, Андрей? Скорее всего, часть денег еще останется, и эти средства будут направлены на погашение вновь возникших обязательств. Я напомню, по следующему году это 115,7 миллиарда долларов. Давайте вот что будет через год...
А это мы снова встретимся это и поговорим. Вопрос. Давайте, Андрей Вавилов, пожалуйста. Андрей Петрович, ваше собственное мнение, насколько опасно вот это снижение золотовалютных резервов?
Вы знаете, я бы рассмотрел более вопрос более шире. Значит, что у нас сейчас происходит? Не будем сейчас искать виноватых, но на самом деле результатом всего мирового кризиса, что у нас получилось? Цена на нефть у нас сейчас там порядка 60 долларов за баррель. И пока не видно, почему она должна вернуться, там, допустим, 100-140 там, долларов за баррель. Пока не видно. И, скорее всего, мне так кажется, что цена на нефть будет, возможно, и дальше падать. Если она до этого куда-то очень высоко росла, почему бы ей там очень низко и не упасть в условиях, когда везде все падает. Вот. Что это означает? Бюджет составлен при цене 90 долларов за баррель. Значит, если мы будем тратить наши рублевые средства, наш бюджет там при цене 90 долларов за баррель, цена будет 60, 40, 50, то, соответственно, будет дефицит бюджета, и мы должны этим дефицитом бюджета, дефицит бюджета чем-то закрывать. Ничего другого у нас пока, кроме как заимствований, которые мы не брали до этого много лет подряд, и либо снижение там международных наших резервов, другого варианта нет.
А расходы нельзя снизить?
Да, сейчас. Значит, пока вот мы что слышим? Что все, значит, обязательства мы выполнять будем, что, значит, валютный курс мы будем поддерживать, что безответственным, значит, бизнесменам, которые вели безответственную, значит, политику и заимствовали, так сказать, в огромных объемах, непонятно для чего, помогать будем. Мы будем всем, всем помогать, всем будем тратить. Естественно, это продолжение политики, которую мы слышали, как помните, значит, нам Кудрин, министр финансов, ее озвучивал, что да, вот мы накапливаем резервы, в случае, когда будет кризис, то, соответственно, мы эти резервы будем использовать, переждем, так сказать, тяжелые времена, а потом, ну, вроде как тяжелые времена должны закончиться, и все должно вернуться обратно. Другая политика, которая может быть, это вот перестать тратить больше, чем ты получаешь. То есть, если у тебя там 60 долларов за баррель, то мы столько и должны тратить. А лучше вообще не столько, там, а 50 или даже 40. Вот. И вот когда, пока не произойдет этого осознания, естественно, международные резервы будут, уменьшаться, потому что, ну, притока нет никакого. Ну, нельзя сделать, выскочить и там прыгнуть выше головы. То есть сделать все одновременно невозможно. Mm-hmm. Если мы все это будем выполнять, то резервы наши будут снижаться.
Ну, это если вы оппозиционер будет... прямо.
Нет, причем здесь оппозиционер? Просто чудес на свете не бывает. Мы все это про это говорит. Можно там ругать американских там экономистов, там других экономистов, говорить, что они не правы, что они там во всем виноваты. Но законы экономики действуют. И если у тебя там расходы больше, чем доходы, то ты должен их откуда-то взять, покрыть. У нас два способа. Либо денег занять, либо их напечатать. Вот и все.
Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Канун праздника народного единства о подлинных датах в истории русского православия и династии Романовых говорим с настоятелем храма царя-мученика Николая II протоиереем Михаилом Ардовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что, мы продолжаем разговор с Андреем Вавиловым, Совет Федерации, и Никитой Кричевским, доктором экономических наук. И, собственно, я так понимаю, что у Никиты Кричевского была реплика.
Да, у меня два коротеньких замечания к тому, что сказал Андрей. Первое, это то, что касается параметров бюджета на ближайшую перспективу. 90 долларов – это бюджет с профицитом. Бездефицитный и беспрофицитный бюджет рассчитывается, исходя из $70 за баррель. Причем подчеркивается, что это среднегодовая цена. То есть он может быть в какой-то период 50, в какой-то 90, но в среднем, как вы понимаете, это 70 по году. Это первое замечание. Ну, скажем так, весьма смелый бюджет. Мягко скажем, весьма смелый. А второе замечание — это то, что Андрей сказал о том, что есть перспектива тратить золото-валютные резервы, есть перспектива уменьшить обязательства, расходы и прочее, прочее. А есть еще один очень простой выход, Андрей. Девальвировать национальную валюту. Мы же тратим...
Это же уменьшить расходы. Это тоже уменьшить расходы, только в реальном выражении.
Но почему в реальном? Мы же платим пенсии, то, что из бюджета идет, зарплату бюджетникам, всякие социальные инвестиционные программы. Мы же тратим на это средства бюджета в рублях. А доходы получаем в долларах. Ну, он сегодня 27 рублей, а завтра он будет 32, 35. Соответственно, часть средств, которые мы будем недополучать, будет компенсировано.
Никита,
за счет,
вы провоцируете панику на валютном рынке.
Я не провоцирую панику. Я считаю, что я, в отличие от Андрея, в более выгодном положении. Потому что...
Вы независимый, я понимаю.
Да, Андрей Петрович Вавилов — это член Совета Федерации. Лицо официальное, государственное, статусное. А Никита Александрович Ключевский — экономист независимый, по крайней мере, в работе в государственных органах власти до сих пор не заметен.
Хорошо, давайте вот о безответственных бизнесменах. Мне эта тема очень нравится. Вот действительно государственная власть России дает сейчас разные деньги разным замечательным людям. Ну, например, через Нешэкономбанк «Русал» привлекает 4,5 миллиарда долларов на рефинансирование кредита, привлеченного синдиката западных банков весной этого года для покупки блокирующего пакета акций норильского никеля под залог. Я не понимаю, если бы потерял господин Дерипаска этот пакет, никакого бы горя для страны, наверное, не было. Или еще телекоммуникационное подразделение Альфа-Групп Альтима благодаря 2-миллиардному займу Веба высвобождает из залога в Deutsche Bank 44% пакет акций в Умтелкома. Ну и что такого-то? В чем наше-то счастье, что эти замечательные компании, они не потеряют свои пакеты? Но был бы акционером Билайна Deutsche Bank, что людям, которые по мобильным телефонам, хуже бы стало? Вот я об этой всей механике. Нужно ли это вообще все было делать и на такие суммы? Пожалуйста, господин Вавилов.
Ну, я считаю, что это совершенно не нужно делать, и те бизнесмены, которые принимали решение о займах в свое время и закладывали эти акции, они должны были думать тогда, а не сейчас ходить и выпрашивать деньги фактически из международных резервов страны, чтобы им помогли там выкрутиться с этими долгами.
Так, но ведь помогает.
Денег этих совершенно не хватит. Да, но, к сожалению, это вот все мы проходили раньше, это все бесперспективная, ну, это бесперспективная политика. Ну, хорошо, возьмем там тоже там пакет норильского никеля, что у акционеров нет других бизнесов, там, которые можно побыстрее продать для того, чтобы, значит, если, допустим, есть ограничения, нельзя, чтобы пакет норильского никеля достался кому-то там из иностранных банков, потому что у нас такое законодательство, скажем, там, про стратегические предприятия. Ну, хорошо, у него еще куча всяких активов, но пусть он их продаст не стратегические, вынет те деньги, которые он там получил в виде дивидендов последние 5 лет, достанет их оттуда, где они лежат, и заплатит эти долги вот этим банкам. Вот
а
это правильно,
другом,
это логично. А те, которые, те бизнесмены, которые не могут этого сделать, вот они должны тогда, соответственно, там обанкротиться или там, я не знаю, пусть Внешэкономбанк возьмет на
так
себя
вот я говорю,
управление этим предприятием.
Государство заберет все, и то, и это, и пятое, и десятое, а потом продаст.
Но это бессмысленно забирать в государство все это, если потом не объявить, скажем, что да, мы вот забираем, там через какое-то время продаем. Мы же вообще ничего, как бы ничего не знаем, ничего не комментируем. Вот, допустим, даже вот у нас международные резервы снижаются, вот тема, которую вы сказали. Ну, всем понятно, что, так сказать, что происходит. Вот там бюджет, расходы, там далее обязательства, то, что вот мы до этого комментировали. Ну, мы хоть как-то должны, наверное, услышать от значит, от наших финансовых властей. А что же дальше-то? Что как-то прокомментировать?
А да, они скажу, снижаются. Что будет дальше.
Сейчас, одну секунду.
Да, Андрей Петрович, я просто одну реплику. Дополнительная господдержка в нынешних условиях будет оказана прежде всего секторам строительства, машиностроения, ВПК, видимо, сырьевому, розничной торговле. Кто говорит? Премьер-министр это... Владимир Путин. Вам мало?
Нет.
Еще говорит, российские инвестпроекты будут реализовываться, несмотря на трудности. Но нужно еще раз оценить их эффективность и скорректировать финансовые параметры. Это уже лучше, правда?
Вы знаете, вот здесь, мне кажется, мы являемся таким заложником, я сейчас в сторону отойду, мы являемся заложником вот этой системы доведения информации, которая сложилась там, когда, допустим, там на Первом канале, вот надо сказать так, что на самом деле является неправдой, но надо сказать это красиво, там, эту неправду, условно говоря, да, там, и там, наш Первый канал там в этом, так сказать, профессионально упражняется, например, вот. Но дело в том, что когда ты вот это все слушаешь и говоришь, то ты начинаешь, как бы, так сказать, дезориентирован в своих... Как бы ты не получаешь реальную информацию, потому что больше слушаешь телевизор, вроде там говоришь, что все хорошо, ну и ты успокаиваешься, а на самом деле все не так хорошо. Вот. На самом деле, что хотят сейчас люди-то услышать? Они хотят просто услышать, ну хорошо, там плохо, хорошо, вы нам просто скажите, что будет завтра, послезавтра и еще через год. Вот что на самом деле они вот сейчас они хотят услышать.
Вот Никита Кричевский вот хочет сказать, что
поэтому
будет
если
сейчас.
Вы сейчас. Если, допустим, министр финансов снижаются резервы, снизились они за неделю на 30 миллиардов, а он не прокомментировал, это плохо. Пусть хоть он, ну, надо, чтобы... Министр финансов вышел и сказал, да,
он говорит, мы выполним все свои социальные обязательства.
Нет, ну
я
хорошо,
вот читаю. Все.
Снижаются же международные резервы, а не социальные обязательства снижаются.
Мы, говорит, не боимся, не 50 долларов за баррель, не 40.
Михаил, ну, дайте,
он-то не боится.
Да, можно я закончу?
Можно, да.
Вот, и поэтому нужна ясность, понимаете? То есть надо нам сказать, я понимаю, что мы выживем, можно сказать, мы выживем. Объясните, как? То есть что, у нас резервы будут снижаться до какого уровня? 450 миллиардов, 250, 350. А потом мы перейдем на так называемый план Б, да? Когда, так сказать, расходуем только в пределах доходов и никому ничего не помогаем. Вот как это будет? Что будет дальше? Вот что сейчас хотят люди услышать. А по-прежнему говорить хорошие вещи, кажется... вот всем, так сказать, так, пиар-людям кажется, что это правильно, что это вроде как популярно, но у народа не будет паника, будет хороший рейтинг, а это неправда. Сейчас будет по-другому. Сейчас все устроено, люди будут слушать другое, они будут верить только тому, что ты вот объясняешь от начала и до самого конца. Тогда, что мы поможем строителям, ну что, от этого, так сказать, кроме строителей, кому-то станет легче?
Тем, кто покупает квартиры, точно не станет. Никита, пожалуйста, Кричевский.
Мой гражданский долг заставляет заступиться за господина Дерипаску. Это вы понимаете, это в полушутливом тоне. Я не согласен с господином Вавиловым, что Дерипаске не надо помогать. Как известно, внешние обязательства господина Дерипаски составляют 14 миллиардов долларов. Андрей Петрович, и вы хотите, чтобы в этой ситуации государство отошло от принципов социальной справедливости и не оказало помощь одному из своих сограждан? Такого быть не может. Некоторые, как известно, у нас равнее. Что же касается предкризисного состояния российской экономики, а я именно так бы его охарактеризовал, и говоря уже более серьезно, нужно отметить, что в настоящее время кризисные явления на себе испытали 2-2,5% населения. С этим никто спорить не будет, и я могу аргументировать эту цифру тем, что 1 600 000 человек это вкладчики ПИФов, 800 000 человек это те люди, которые были индивидуальными игроками на фондовом рынке, ну и плюс-минус 400 600 000 это те люди, которые сегодня либо уже уволены, либо у которых сократилась заработная плата.
А завтра?
2,5-3% населения.
А завтра?
При том, что у 2/3 населения нет никаких вкладов и сбережений вообще. Теперь давайте сравним с той же Америкой. В Америке игроками на фондовом рынке являются 60 миллионов граждан страны. 20%.
Никита, а безработица можно сказать, будет?
Что, Михаил, можно сказать, что на сегодняшний день кризис затронул только 2-3% населения
страны.
Вы не
страны. На Первом канале.
Кризиса нет. Но это не значит, что его не будет завтра. И если мы говорим о тех предпосылках и, ну, скажем, вот проявлениях того кризиса, который будет, то для людей, для населения самое неприятное будет это девальвация национальной валюты, неизбежно, Андрей, согласитесь, в условиях снижения экспортных поступлений. Б, это инфляция. Почему? Потому что 30% рост в следующем году тарифов естественных монополий. И давайте говорить, под какие проценты сегодня предлагают кредиты те немногие банки, которые остались. Это 25-30%. Все это отразится на стоимости кредитных ресурсов. И третий момент, который проявится во второй половине года, это проблемы с урожаем.
А вот Владимир Путин заявил, должны жестко пресекаться попытки направить на валютный рынок и вывести из страны средства, которые мы выделяем на поддержку реального сектора российской экономики.
Он абсолютно правильно сказал. Я думаю, мы с Андреем Вавиловым полностью согласимся и поддержим нашего премьер-министра. Особенно тогда, когда ЦБ на протяжении многих недель выставляет в день по 3-4 миллиарда долларов на этот валютный рынок для поддержания курса. Можно сказать, что значительные средства, ну, давайте говорить о суммах, ну, как минимум, около 100 миллиардов долларов, значительные средства в настоящее время уже выведены. И, конечно, в условиях, когда основные потоки завершены и закольцованы на бескрайние офшорные счета, нужно выйти и жестко, по-премьерски сказать, не допустим.
Да, он говорит, поддерживаю решение об усилении контроля Центробанка России за банками, допущенными к получению финансовой господдержки.
В то же время нет ничего проще, чем ввести гарантии по межбанковскому кредитованию со стороны ЦБ. Нет ничего проще. Андрей Вавилов, как бывший первый заместитель министра финансов, скажет, что это буквально одно-другое распоряжение Центрального банка. Надо определить ставку, выше которой нельзя кредитовать, правильно? Между банками. И ввести. И пусть банки кредитуют друг друга. А сегодня мы имеем ставку на день, Андрей Петрович, 8 годовых. Тогда, когда в Европе 0,7. А что касается трехмесячных кредитов, межбанковских, повторюсь, это 16%. Спрашивается, под сколько получит клиент.
Я напомню нашим слушателям, в московской студии «Радио Свобода» член бюджетного комитета Совета Федерации Андрей Вавилов, доктор экономических наук Никита Кричевский, ведет передачу Михаил Соколов. Мы продолжим наш разговор через 2.5 минуты после выпуска новостей «Радио Свобода» середины часа. И я напомню нашим слушателям, что 31 октября в 22 часа по московскому времени в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущий Сергей Сининский, последние усилия кандидатов на пост президента США, новый президент Ингушетии, экологи против строительства нефтепровода в Охотском море, как изучают человекообразных обезьян. Ну, наверное, это самое интересное. Программа «Время и мир» в эфире в 10 вечера, с повтором в час ночи и в 3 часа дня в понедельник.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Новым президентом Ингушетии стал Юнусбек Евкуров. Он принял присягу сразу после того, как его кандидатуру поддержали большинство депутатов республиканского парламента. В Веденском районе Чечни убит военнослужащий батальона внутренних войск «Юг». Госдума России одобрила в пятницу в первом чтении поправки к закону об общественной палате, призванные расширить полномочия этого органа. Согласно документу, общественная палата получает право проводить экспертную оценку всех законопроектов. В Южной Осетии назначено новое правительство, его главой стал Асланбек Булациев. Президент Эдуард Кокойте отправил министров в отставку после вооруженного конфликта с Грузией, обвинив их в неэффективности. Правозащитники подвергли критике власти Германии, разрешившей въезд в страну главе службы безопасности Узбекистана Рустаму Инаятову. Берлин заявил, что не располагает информацией о его поездке. В Стамбуле прошел Всемирный экономический форум с участием стран Европы и Азии. Участники форума обсудили способы противостояния мировому финансовому кризису. Рассматривались пути стабилизации мировой финансовой системы и перспективы ее развития. Лидер Ливии Муаммар Каддафи прибыл с трехдневным визитом в Москву. Каддафи посещает Россию впервые с 1985 года. Американские военные за месяц арестовали в Ираке 39 человек, которые пытались передать местным повстанцам деньги из Ирана. В общей сложности изъято $500 000. В Индии число погибших при взрывах, произошедших в четверг в штате Ассам, возросло до 76. По официальным данным, ранены более 300 человек.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии доктор экономических наук профессор Никита Кричевский и член бюджетного комитета Совета Федерации, в прошлом первый замминистра финансов Андрей Вавилов. Продолжаем. Доктор экономических наук, я забыл, но вы же не профессор.
Нет.
Ну, еще все впереди. А вот замечательная идея возникла в Государственной Думе Совета Федерации одновременно ввести уголовную ответственность для граждан за невозврат кредитов, начиная с суммы в 10 тысяч рублей. Подписались такой депутат Аксаков, это «Справедливая Россия», и сенатор «Единородец» Глеб Фетисов. А мне эта идея очень нравится. Я бы, правда, начинал для начала бы, например, с невозврата в $1 000 000000. Тогда можно было бы начать с Олега Дерипаски и ввести, например, что-нибудь такое «Золотая цель». Цепи, долговая яма, то, что было в 19 веке. Андрей Петрович, как вы относитесь к этой идее?
Ну, идея, мне кажется, глупая, и смысла сейчас углубляться в нее, мне кажется, нету. Вот. И, может, действительно... Мне кажется, давайте мы все-таки обсудим...
А почему она появляется? Слушайте, солидные люди.
Ну, хорошо.
Солидные люди, извините, которых вы знаете, они что, они просто лоббисты мелких и средних банков, да? Вот так вот, по большому счету. Или людей пугают, или что? Зачем это? Это же пиар такой.
Это пиар, да. Вот поэтому она и появляется, потому что это пиар. Потому так. Что у нас мы не обсуждаем, почему снижаются, там, скажем, те же резервы Центрального банка, и не обсуждаем все их нормально, таким нормальным, непонятным языком для людей, чтобы они там успокоились. Вместо этого мы обсуждаем какие-то там меры, там, санкции бессмысленные.
Понял.
Бесполезные.
Да.
Надо эту тему открыть,
Никита,
понимаете? Мы должны
мы
ее обсудить публично.
Хорошо, откроем
вот
и закроем.
И все.
Я предлагаю дополнительные меры, направленные на поддержку, на социальную поддержку нашего населения в виде законопроектов, Андрей Петрович. А первый, например, законопроект мог бы быть таким. Установить лежаки или топчаны у каждого станка, чтобы человек, падая просто со станка после многочисленных, многочасовых затрат своих трудовых, чтобы он спал, прямо не отходя от рабочего
места. Вас не хватает в Думе.
Это первый. А второй я бы ввел бы вклад безотзывный, например, или беспроцентный. Почему нет?
Отлично. Значит, хорошо, давайте займемся все-таки более интересными вещами. Вот посмотрите, власти США в кризис предлагают своему народу налоговые льготы на сумму, там, по-моему, $168 миллиардов, да, вот в борьбе за этот план Полсона они появились. А московские власти повышают тарифы на 30% на тепло, газ, воду, электроэнергию. Федеральная власть решила повысить страховые отчисления на работодателей, видимо, чтобы людей побыстрее сокращали с их рабочих мест. Вот к чему может привести такая замечательная политика.
Михаил, это совершенно разные вещи, то, что вы сейчас сказали. Одно дело повышение тарифов естественных монополий, которые утверждены правительством России. Это было одно из последних, если не последнее решение правительства Зубкова, я напомню. А второе, то, что вы перечислили, это повышение страховых отчислений Фонда социального страхования. Это абсолютно законная, обоснованная, аргументированная мера, которую давно нужно было сделать. Я, как человек, который какую-то часть своей научной жизни посвятил проблемам социальной экономики, могу сказать, что это правильно. Более того, на протяжении многих лет бизнесу последовательно в плане налогообложения шли навстречу. Сейчас уже мало кто помнит, что когда-то налог на прибыль составлял 36%, потом 30%, теперь 24%. А НДС составлял 28%, 20%, теперь 18%. С 2005 года единый социальный налог был снижен с 35,6% до 26%.
То есть хватит.
А подоходный налог, который был когда-то прогрессивным, уже 7 лет взимается по плоской шкале.
Никита,
по 13%.
Хватит, да?
Тем не менее, мы с вами видим ситуацию, когда 40%, 49% ВВП производится в сером секторе. Это не мои данные, это данные Всемирного банка. Теперь мои данные. 44% заработной платы выплачиваются в серую. Бизнес ушли навстречу на протяжении многих лет. Все это привело к тому, что в бюджетах социальных фондов, в пенсионном фонде, в фонде медицинского страхования, а с этого года и в фонде социального страхования образовался дефицит. А почему государство должно гасить невыполнение своих прямых обязанностей, налоговых обязанностей бизнесмена?
Отлично. Андрей Вавилов, пожалуйста, все-таки какая политика лучше? Вот где, значит, налоговые льготы, да, для народа, или вот повышение тарифов и прочего-прочего?
Ну, вы понимаете, чтобы не повышать тарифы, для этого нужна нормальная денежная политика со стороны Центрального банка. И, то есть, когда мы, ну, тут Никита правильно сказал, надо управлять денежной массой при помощи процентных ставок, а не при помощи купли-продажи валюты на валютном рынке. Вот есть у нас там 450 миллиардов, и вот Центральный банк ничего не покупает и ничего не продает. Вот что там происходит с рублем, долларом и евро на рынке, вот пусть оно и происходит. А если мы хотим укрепить нашу валюту, давайте повысим процентные ставки и, соответственно, укрепим, снизим инфляцию. А если мы этого не делаем, то, знаете, можно там на 30% повышать тарифы. Все равно, так сказать, когда денег много, остальные производители и производители товаров и услуг, они, естественно, тоже на 30, на 40, на 50 повысят свои цены. Это кто быстрее?
Ну, игра в догонялки.
Вот и все. Поэтому да, даже сейчас, сегодня мы обсудим 30% это повышение, послезавтра 30% еще у кого-то. Пока, когда основной механизм не работает, то это все будет возникать каждый день. И хорошо это или плохо, ну, тяжело сказать.
Понятно. Я вас порадую. Владимир Путин на совещании в Новоогарево в пятницу сказал, что в ближайшие дни будет опубликован на сайте правительства план по поддержке реального сектора экономики. Будет вывешен на сайт правительства. Давайте теперь к народу обратимся. Ефим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Да. Насколько я понимаю, две стороны, которые ведут дела, должны знать друг о друге все. Наши олигархи знают, какой у нас золото-валютный бюджет. Хотелось бы знать, какой у них золото-валютный бюджет, не в акциях, а в чистых золоте, валюте и так далее, чтобы можно было применять какие-то меры, чтобы они сами расплачивались. Если они 50% имеют долю, там 40%, пускай они за свои долги, пускай сами платят. А для этого, наверное, нужна поддержка всего народа. Теперь второе. Вот вы говорите, что эта инфляция, там, 2-3% населения коснулась. Вот я пенсионер, меня коснулась инфляция. Я выхожу, за 2 месяца спички подорожали в 2 раза, мои сигареты дешевые за 4 месяца в 2 раза.
А это всегда было, это еще не кризис.
Одну секунду, я сейчас говорю о том, что инфляция, что такое кризис, когда жрать будет нечего, тогда они в Кремле сидеть не будут. Это понятно.
Какой вы оптимист, Никита Кричевский, пожалуйста.
А тут давайте начнем с первого замечания. Разве ж дело в золотовалютных резервах олигархов? Да бог с ними, да? Пусть они имеют огромные, громадные золотые валютные резервы. Разговор идет о действиях правительства. А правительство в данной ситуации занимается тем, что деньги, собранные с народа, с экономики, полученные в результате использования природных ресурсов, тратит на поддержку отдельных личностей, которые этой поддержки, между нами говоря, не заслуживают. А то, что у олигархов денег много или мало у них, долги, еще что-то, да, слушайте, будем мы считать еще деньги в чужих карманах. А то, что касается второго замечания по поводу инфляции, я не соглашусь, что она есть. Вот,
а ее нет?
Она, безусловно, присутствует, но вот говорить об инфляции как об одном из симптомов кризиса пока рано. Пока рано, потому что симптомами кризиса является не только неопределенность инфляции либо дефляции, но и спад производства, массовое банкротство, рост безработицы и прочие радостный, в кавычках, явление.
Подождите, Никит, ну вот смотрите, господин Игнатьев, выступая в Госдуме, сегодня сказал, что целевой ориентир по инфляции на 2008 год был повышен до 13%. Ну, это, так сказать, как они считают, мы знаем. А ранее в основных направлениях денежно-кредитной политики он был установлен в районе 6-7%. То есть промахнулись два раза. Вдобавок, ну, правда, утешают, что денежная масса, рост ее замедлился, сократился приток частного иностранного капитала, уменьшаются мировые цены на продовольствие и нефть, то есть рост цен вроде как должен замедлиться. Ну, я не знаю, как вы к этому прогнозу на 13 относитесь. Ну, вот, Андрей Вавилов, пожалуйста. Как вы относитесь к этому прогнозу? Попали на этот раз эксперты в точку?
Ну, знаете, там измерение инфляции, это, конечно, такой очень сложный процесс, что сказать, 13 она или 23, ну, на самом деле очень тяжело, потому что разные люди, разные слои, и в разных местах, в разных городах ощущают ее совершенно по-разному. Мне кажется, лично мое ощущение, мне тяжело как бы это сказать, но я думаю, что там 13%, конечно, там показатель, как мне кажется, заниженный. Вот, но в условиях кризиса могут происходить разные вещи. Допустим, если бы мы просто не накачивали бы там банковскую систему, с которой прогредитовали убыточные на данный момент проекты, не накачивали бы деньгами, то, может быть, была бы не инфляция 13%, а была бы дефляция там минус 2. В условиях кризиса, когда кредитные, так сказать, возможности, денежные возможности сжимаются, то во многих странах там ожидают дефляцию, там, в том же США, там, если все любят так ее упоминать, вот, то там ожидают дефляцию.
И у нас они тоже начались распродажи.
Да, у нас тоже это вполне могло бы быть.
В сфере недвижимости,
мы...
Нет, пока в дорогих магазинах.
Да, в дорогих
следующий
магазинах.
Этап недвижимости
откуда перенесется. Яхт-шопах.
Ну, на Бонд-стрит.
Вот, а если бы, допустим, мы как-то, так сказать, более ответственно относились со стороны Центрального банка к нашим резервам международным, то я думаю, что инфляция могла бы там упасть до рекордных уровней сейчас. Что, кстати, для актуального для этих оставшихся 98%, про которые Никита говорит. То есть пострадали 2, остальные не пострадали.
Но ждут.
Да, но ждут. А если бы мы сделали бы такую вот политику более ответственную, денежную, то, может быть, у нас и дефляция была бы, что, в общем, вполне положительно отразилось бы на наших... вот на наших там гражданах, которые входят вот в эти, в 98%.
Я подозреваю, что политические решения Центробанк не принимает, кому деньги давать, принимают другие люди.
Михаил, позвольте,
да, пожалуйста, господин Кричевский.
Позвольте мне при всем моем уважении к Андрею Вавилову в данном случае с ним поспорить.
Да, ради бога.
Дело в том, что мы говорим о такой, знаете, ну не об идеальной модели, но о модели свободного рынка, согласитесь, когда сжатие предложения, уменьшение платежеспособного спроса приводит к кризису перепроизводства. Да? То есть мы говорим о конкуренции, в результате которой цены начинают ползти вниз. Но у нас совершенно другая ситуация. Как кризис совершенно другой по сравнению, например, с кризисом в Америке или и в Европе, так и построение экономики другое. У нас даже при рекордном урожае в этом году пшеницы, более 100 миллионов тонн, у нас в следующем году будут расти цены на хлеб. Почему? Потому что вот так устроена экономика. Потому
цены на бензин, на бензин почти не снижаются, правда?
И цены на бензин
только
не
по
снижаются.
Крику премьер-министра.
А по крику премьер-министра, опять же, Андрей не даст мне соврать, под Москвой, в ближайшем Подмосковье цены действительно и в Москве снизились на рубль. А отъедешь буквально 100 километров подальше от Москвы, так там максимум 30 копеек. Вот вам все снижение.
Да. Антимонопольная политика. Ну, давайте еще к народу обратимся. Лариса Дмитриевна из Москвы нам звонит. Пожалуйста.
Добрый вечер. Во-первых, спасибо «Свободе», как всегда, за самые прекрасные передачи. Во-вторых, у меня вопрос к Андрею Вавилову. Я знаю, что он очень способный человек. Его даже кто-то назвал гениальным схемоделом. Не помню кто. Вот у меня две семьи рядом. В одной семье мальчик должен поступать, мать одна, она просто в полуумном состоянии, ведь цены на учебу поднимутся. Вторая семья ждет ребенка. Знает ли вот Совет Федерации, сколько стоит, извините меня, сделать на Севастопольском проспекте, в центре планирования семьи, анализ мочи? Вот это как-то. Я просто не... Я о себе я не говорю. Вот я только вот эти два примера рядом. Я не говорю, сколько будет стоить квартира.
Вы хотите сказать, что жить тяжело. А еще вы, наверное, срезали Андрея Петровича. Он наверняка не знает, сколько стоит анализ мочи и даже, наверное, сколько стоит проезд в метро.
Безусловно.
Знаете?
Поэтому он так... Он гений, конечно. Схемодел гений.
Ну вот не надо обижать
Хорошо.
Людей.
Спасибо за вопрос. Я вот на это отвечу следующее. Вы знаете, я в 92-м году был назначен первым замминистром финансов. И я помню, что в те времена наши валютные резервы составляли без золота, ну, золота тоже было немного, вот, без золота они составляли 200 или 300 миллионов. Вот. И к 97-му году наши золотовалютные резервы стали составлять где-то порядка 24 миллиардов долларов. Рост за сколько там, за 7 лет, за 5 лет составил в 100, да, если я не ошибаюсь, в 100 раз составил этот рост. Затем в течение 9 месяцев золотовалютные резервы в 98-м году резко снизились на 2/3. После чего, и все было то же самое на самом деле, там надо там эту помочь, то есть я даже вот не хочу сейчас никакие фамилии называть, они просто по-другому назывались.
Но многим не помогло,
да,
то, что помогали.
Да-да-да, не помогло никому тогда, то, что помогали. Вот, я помню прекрасно, как, ну, все говорили, ну, вот, ну, теперь-то наступило, значит, как раз я тогда уже ушел из Минфина. Вот, бороться с дефолтами и с кризисами, это была не один раз в 8 лет работа, это была работа примерно там один раз в неделю, там один раз в месяц. Вот, и все, что вот, все, что говорили тогда, что вот помочь такому-то человеку, такой-то компании, это все было то же самое тогда же. И потом вдруг в один момент пришел, по-моему, Чубайс там и сказал, что нет, мы делаем вот так-то, там объявили всем известные события, и мы стали жить посредством. Вот. И, но сейчас просто, понимаете, вещи называются немножко по-другому. Тогда, я помню, Чубайс там говорил, что вот то, что нас выручает, тогда это называлось кредиты Международного валютного фонда. Сейчас мы начали с того, что нас спасет, что нас выручит, на что мы делаем ставку. Это называется международные резервы. Дело в том, что ни психология людей, ни их взаимоотношения, ни способы решения задач, они практически не поменялись. Поэтому вот даже мне трудно сказать, что сейчас надо делать. Мы просто, я думаю, что... Можно, конечно, вот звонить на радио «Свобода» и узнавать цену на анализ. Кстати, цену на анализ я тоже знаю, потому что тоже приходится платить, когда сдаешь анализ крови или анализ мочи моей дочки. Вот. Но надо просто, мне кажется, быть реалистом и понимать, что нас, вот лично нас, никто не спасет.
Вот Николай, понимаете, пишет, как вы считаете, если бы деньги не лежали за бугром, постепенно испаряясь, ну это уж я не знаю, а превращались в дороги, заводы, тучные поля, домашний скот и птицу, то в России кризисом бы и не пахло. Так ли это? Никита Кричевский. Надо было, может, инвестировать это
так.
Все.
Отчасти нет, дело не в этом. Отчасти дело нет, сейчас можно я скажу? Дело не в этом. Можно, конечно, построить квартиры по цене, значит, там 20 тысяч долларов за квадратный метр и рассчитывать, что люди, которые больше, чем 1000 долларов за квадратный метр с кредитом банка, с ипотекой, будут за это платить и начинать этот бизнес и использовать на это все средства, но в конечном итоге, как мы видим, за это строительство приходится в конечном итоге расплачиваться нашими общими средствами. Называются ли они там налоги, международные
резервы. В другой системе, наверное, не пришлось бы расплачиваться, а какой-нибудь Мирекс Групп просто объявлен был бы банкротом, продан там с молотка и что-нибудь такое.
Да, 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 правильно, я про это говорю, что нам надо...
А в нынешней системе,
Михаил,
получается, что надо возьмут народные деньги и заплатят господину Полонскому, который говорит, что те, кто без миллиарда, пусть идут, извините, в задницу.
Так вот, нам надо работать не над тем, значит, значит, давать там деньги тому или не давать, надо в принципе говорить, вообще давать или не давать. Вот я считаю, что не надо никому давать, особенно тем, кто, значит, открыл какой-то непонятный бизнес-проекты, закупая какие-то иностранные предприятия, беря в долг при этом, значит, у каких-то, у всех иностранных банков.
Так дешево давали-то?
Ну и что? Ну надо же было рассчитывать, надо же было риски просчитывать, а получается, что наши бизнесмены, которым мы сейчас помогаем, они эти риски не просчитывали.
В общем, вы, я чувствую, правильно сделали, что продали вовремя компанию «Северная нефть» когда-то, и перестали заниматься этим нефтяным бизнесом.
Да, и другим тоже.
Да, пожалуйста.
Давайте, раз уж мы начали с жилья и со строительства недвижимости, давайте разберемся немножко по цифрам. В 2007 году по метражу введенного жилья мы сравнялись с 80-м годом. По цифрам, тем, которые введены. При этом квартир в прошлом году было построено 721 тысяча, а в 80-м году 1 057 000.
Большие строят.
Средний метраж в 80-м году был 49 метров. То есть это были те квартиры, которые сегодня как воздух нужны. Как воздух, потому что семьи мыкаются по углам, там живут с бабушкой, с дедушкой, с родителями, по три семьи в одной квартире. А в этом году, в 2007-м, извините, средний метраж составил 85 метров, 84,6.
Вот а что, при этом кто-то вот подумал, кто будет покупать эти квартиры.
Да.
Есть у нас спрос-то платежеспособный?
Вот теперь смотрите, по поводу вопроса о стабфонде. Я еще 3 года назад, когда Кудрин говорил о том, что стабфонд — это священная корова, а если ее тронуть, то будет инфляция, я 3 года назад опубликовал текст в одной из центральных газет, где сказал, давайте часть средств выделим на ипотеку. На ипотеку, на рефинансирование ипотечных кредитов. Рефинансирование. А причем под минимальную ставку, потому что государство не должно зарабатывать на своих гражданах. Дайте деньги под 2-3% годовых, чтобы окупить расходы на их обслуживание. Ну, плюс что-то возьмет банк. То есть люди бы могли получить рубли, Андрей, под 4, максимум 6 годовых. Да, стоило бы дорого недвижимость, но это были бы доступные ипотечные кредиты на 20-30 лет. Что для нас важнее, сохранить то, что мы сегодня профукали за 2 месяца, или обеспечить людей жильем и тем самым положить начало росту рождаемости?
Нет, а может, подешевеет. А вот смотрите.
Да, я извиняюсь, если вспоминать, кто что когда опубликовал, то вот в начале 98-го года я, значит, опубликовал такую статью, которая называлась «Я знаю, кризис будет». Ее даже потом прокомментировал Чубайс, сказал, что он с ней не согласен, но потом он летом 98-го года всем нам объявил про дефолт. Вот. А что касается выдавать деньги гражданам под какие-то, значит, проценты, малые проценты, это может быть правильно, но главный вопрос не этот. Главный вопрос, чтобы у него был доход, который позволял бы возвращать эти кредиты. Понимаете? Чтобы он тем или иным способом этот доход бы получал. Он мог там основать бизнес, там, или устроиться на работу, получать достойную зарплату не только в городе Москве, но и во всех остальных городах, там, например, в нашем городе Пензе, откуда я сенатор. Было бы неплохо, чтобы там тоже из федерального центра туда и в другие города,
Андрей,
поступали бы средства,
а может, лучше, чтобы оттуда не забирали.
Сколько у вас квадратный метр сегодня в Пензе?
Ну, квадратный метр, вы знаете, я там, честно говоря, не занимаюсь торговлей жилья, поэтому не могу вам
Плюс-минус, $1000, полторы.
Ну, я думаю, что меньше $1000.
Меньше $1000. А теперь представьте ситуацию, когда банк предлагает за счет средств стабфонда, он рефинансирует средствами стабфонда выдачу вам кредита, ипотечного кредита, предлагает вам приобрести это жилье под 4-6%.
Да, в Америке это тоже изобрели, называется этот такие виды кредита subprime. Когда? И от чего весь кризис состоялся?
Не
когда
надо,
человека,
не ну что,
у
что?
Которого нет ни дохода,
Андрей,
ни работы,
это банк
ему
выдает,
выдавали
это банк
кредиты,
выдает.
А он не мог их обслуживать.
Это банк выдает.
Значит, с вами не согласен Виктор, который пишет, деньги на поддержку банков и предприятий выдаются не на безвозмездной, а на возвратной основе в виде кредитов. Почему вы об этом молчите? Это же не разбазаривание, господин Вавилов.
Да.
Вот так вот. Не разбазаривание. Это же кредит дают. Вот залог акций. Что-то вы улыбаетесь как-то подозрительно.
Я говорю про то, что человек должен сам себя обеспечивать, а не жить за счет подарков. Потому что в конце концов, все, что есть в нашей стране, на это законное право имеют не только олигархи, но на это законное право имеют и все остальные граждане. Хотя бы, чтобы для них создали условия, чтобы они могли открыть свой бизнес или получить рабочее место, то получить достойную зарплату.
Не надо говорить, если... насколько снижается доллар, надо говорить, сколько воруют, пишет Михаил. Коррупция влияет ли как на кризис, пишет Александр. Никита.
Здесь цифры совершенно определенные. По данным Следственного комитета при прокуратуре, в среднем за год в стране совершается порядка 15 миллионов коррупционных правонарушений. Это цифры, озвученные в начале этого года. 15 миллионов. Дальше берем цифру, озвученную замгенпрокурора Буксманом, о том, что коррупционный оборот составляет 240 миллиардов. Сопоставляя одно с другим, получаем, что средний размер взятки или коррупционного незаконного обогащения составляет приблизительно 16 тысяч долларов. Вот и все. А как мы с ним боремся, все видят. Закон о противодействии коррупции еще не принят, а уже пошли достаточно единые мнения о том, что этот закон будет мертворожденным и бесполезным.
Слабоват
в этом
закон.
Деле.
Понятно. Лучше плохой закон, чем никакого.
Нет, лучше никакого закона, чем плохой. Я так считаю.
Андрей Петрович, разобрались? Кто-то на вас, я помню, 90-е годы покушался. Нашли? Вот люди спрашивают. Нет. Никаких концов, ничего?
Ничего нет, ничего не нашли.
Правоохранительные органы, как всегда, показали себя. Так, еще у нас, наверное, последний вопрос. Да, пишут. А если трудно Андрею Вавилову, то зачем приезжать на эту передачу?
Мне не трудно, мне нормально, потому что я... не открывал никаких бизнесов нереалистичных. С 2002 года работаю членом Совета Федерации и участвую в законотворчестве. Вот и все. Поэтому я не хочу сказать, что мне трудно, как олигархам.
Ну, слава богу. У нас в московской студии «Радио Свобода» были член бюджетного комитета Совета Федерации, бывший первый замминистра финансов Андрей Вавилов, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, 31 октября итоги дня подведет Андрей Шарый. Ситуация в Ингушетии после отставки Мурата Зязикова, что увидели в Грузии представители парламентской ассамблеи Совета Европы. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.